Братья и сестры, мы собрались здесь для определенной цели. Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить страдания Христа, чтобы еще раз подтвердить, что мы с вами участники Нового Завета. И сегодня все протестанты, или большая часть протестантов России, да и всего мира, отделили первый день, воскресный день месяца, для того, чтобы еще раз оценить ту голгофскую цену, те страдания, которые совершил Христос ради нас. Вы знаете, если мы посмотрим на нашу страну, да, был один из поясов, сейчас 7 поясов вроде, да, осталось, и рассмотрим вот такую эстафету, где-то там на Дальнем Востоке люди уже собрались, сегодня уже размышляли о Христе, и дальше по-своему, и мы с вами в этой эстафете тоже здесь для того, чтобы еще раз прикоснуться к великим страданиям Христа. Друзья, мы сегодня служители Нового Завета, мы сегодня, нам по эстафете это передано, сегодня в больших храмах на Дальнем Востоке, в маленьких общинах люди собираются. Мы не единично так просто решили в своей церковью здесь это обосновать. Это идет со дни Иисуса Христа. И каждый, кому не безразлично христианские ценности, приходит сюда, склонив свои головы и сердце для того, чтобы вспомнить страдания нашего Господа и Царя. Давайте мы с вами откроем текст послания Матфея. И проповедь, которую мы будем говорить с вами, которую буду говорить сегодня вам, она затронет три таких плоскости. Исторический фон, на котором была создана или на котором совершалась вечеря Господня. Некоторые заблуждения, связанные с этим событием, и значение Нового Завета. Итак, Евангелие от Матфея, 26 глава, 17 стиха. Давайте прочтем ставший этот текст. В первый же день недели, а в первый же день опресночный, приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. Когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивши со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, который Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При всем Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и раздал ученикам, сказав: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все. Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Илионскую. Присядьте, братья и сестры. Слово Божие говорит нам о том, что праздник или установление вечери Господней совпало с великим иудейским праздником Пасхи. Да? Вот. Два праздника слились воедино в дни Иисуса Христа. Это праздник опресноков и праздник Пасхи. Помните, как праздник Пасхи был впервые установлен Господом Богом? Да? Мы помним, что 400 с лишним лет еврейский народ находился в жестоком порабощении, в плену в Египте. Господь воздвиг великого вождя Моисея, который сильной рукою с Божьей помощью вывел этот народ из египетского рабства. Вы знаете, что предшествовало этому выводу, да, этому исходу? 10 казней, которые Господь Бог показал свою славу над упрямством фарисея, который не хотел отпускать народ Божий. И Пасха происходила таким образом. Да, последняя казнь касалась жизни первенца. Мы знаем, что все первородное от скота до человека было уничтожено ангелом-губителем, который прошел в эту ночь по всей земле египетской. Исключение было сделано только для евреев. Бог повелел через Моисея сказать, чтобы евреи заколали ангца, чтобы кровью этого ангца были помазаны косяки дверей, чтобы Пасха совершалась припоясанными чреслами, с обувью на ногах, в поспешности. Потому что в это время прошел ангел-губитель, когда погибли все сыновья первородные, от простого египтянина до сына фараона. Фараон сказал: пусть этот народ уходит. И народ в спешке покинул пределы Египта. Так это был исторический фон такой, братья и сестры. Вы знаете, в связи с этой спешкой не успели заквасить хлеба, да? Хлеб был бесквасный, то есть хлеб был пресный, как мы читаем. Кроме того, пресники символизировали чистоту жизни. Всегда, почти всегда закваска в Новом Завете символизирует что-то негативное, да? Или грех, или саддукейская закваска, фарисейская закваска. И поэтому 7 дней опресника подразумевали новую жизнь, жизнь без греха, жизнь без пороков. И ко времени Иисуса Христа вот эта пасхальная трапеза имела такой вид, мы с вами сейчас увидим, да? Во-первых, уже видим, что ученики Христа возлежали, то есть это не было уже стоит, они в спешке, это уже было достаточно много времени. И вот как это совершалось. Вообще слово, еврейское слово «писах», да, что мы сегодня говорим «пасха», дословно обозначает «пройти мимо», «проскочить». То есть таким образом ангел-губитель прошел мимо тех домов, где косяки дверей были помазаны кровью Агнца. Вот. Значит, во-первых, надо помнить, что вино разбавлялось водой для того, чтобы не осквернить пьянством такой святой праздник, как Пасха. То есть вино не пилось крепленное, и поэтому оно было разбавлено, чтобы человек мог в здравом уме, в памяти, не оскверненным пьянством провести эту святыню Господню. Было предусмотрено 4 чаши. Вот как это происходило. Первое, подавалась чаша, вот. Эта чаша начиналась с молитвы благодарности Богу и раздавалась потом по кругу всем участвующим в этом действии. После этого, после первой чаши, необходимо было омывать руки. Вот в это именно время, когда ученики спорили, кто же там им помоет, встав свечек написано, было непонятно, почему встав свечек. То есть уже вечеря шла. И в момент этой вечери, после первой чаши, необходимо было вымыть руки, как знак того, что старая греховная жизнь оставлена. Начинается новая совершенная жизнь. У Иоанна мы читаем, что не было людей, которые бы взялись это делать. Сам Христос омыл ноги ученикам. Затем, третья часть, ели горькие травы. Макали в такой соус, называется хасарет. Он был сделан из яблок, других фруктов, имел такой коричневатый цвет. Это как глина, которую месили когда-то египтяне, чтобы делать кирпичи для египетского фараона. И макали эти горькие травы, вспоминая, какая горькая жизнь у них была в Египте. После этого, четвертая часть, подавали вторую чашу. Когда вторая чаша выпивалась, вставал глава семьи, или старейшина, или тот, кто был самым главным, он рассказывал о том, что знаменует собой Пасха. Как народ израильский жил в плену, что было сделано, и все остальные слушали, что он рассказывает. Вот. Затем ели запеченного Агнца, потом ломался хлеб, давалась третья чаша. Это третья чаша, это чаша благословения, так называемого. Именно эту третью чашу Иисус Христос взял, перед тем он поломал хлеб, и именно эту третью чашу установил свой новый завет, такой исторический фон. Четвертая чаша, чаша грядущего царства, осталась нетронутой. Вот Христос говорит, будем пить, братья и сестры, в новом царстве вот это вино, которое осталось нетронутым. Во время этой третьей чаши был установлен новый завет Господа нашего Иисуса Христа. После того, как съели Агнца, после того, как он разломил этот хлеб. Это очень важно для нас. Смысл этого завета намного превосходит ту ветхозаветную Пасху, которая когда-то подразумевалась. Если ветхозаветная Пасха имела символ того, что люди оставили Египет, что они подчинились Моисею, то новозаветная вечеря Господня подразумевает новый завет, который совершен на крови Иисуса Христа, который совершен благодаря искупительной смерти. Теперь хочется поговорить с вами немного о заблуждениях, которые имеют место быть в христианстве, да? То есть мы начнем с такой идеи присуществления, доктрина присуществления, которая возникла в католической церкви в 1059 году, то есть в X веке. Да? Еще в IV веке такой монах Пасхазий выдвинул идею, что кровь, действительно, вино превращается в кровь, и хлеб, который ломается, действительно превращается в тело Христа. Но это отвергли как нездоровую религиозную фантазию монаха, который жил в уединении. К сожалению, спустя несколько веков папа Николай II на соборе узаконил и сделал это догматом церкви. Друзья мои, я не буду много говорить, да? То есть вино – это вино, и хлеб – это хлеб. Ничто никуда не превращается. Когда мы читаем о жизни Христа, да, когда он был на браке в Кане Галилейской и произвел чудо, вода превратилась в вино, это было очевидно для верующих и неверующих. Для всех, кто там находился, они попробовали, сказали, смотри, какое прекрасное вино. И даже упрекнули начальника этой свадьбы, что он подал сначала вино более худшего качества, в конец подал хорошее вино. Мне надо делать химический анализ, чтобы понять, что вино так осталось вином, и хлеб остался хлебом. То есть это заблуждение. Вот. Когда произошла реформация церкви, то Жан Кальвин, Цвингли очень ясно указали, что это папистские заблуждения, которые не имеют никакого отношения к подлинной вечере Иисуса Христа. Друзья мои, тогда мы вот как должны понимать. Христос сказал, это тело мое, это кровь моя. Значит ли это, что он какое-то другое еще не было, другое тело, которое бы он ломал? Это выглядит абсурдно. Когда он так сказал, мы не должны понимать это буквально. То есть, когда Христос сказал, я есть лоза, а вы ветви, это не предполагает, что он действительно был лоза, а мы с вами действительно ветви, которые там кисти виноградные растут. Или когда он сказал, я дверь, ну никто не будет говорить, что ну, Христос действительно дверь вот, в квартире. То есть, некоторые вещи, которые Христос говорил, говорил символически, и излишний буквализм никогда не принесет нам пользы. Потому что, когда человек начинает излишне делать буквально то, что сказано метафорически, да, это всегда приносит беду. Вы знаете, многие люди, например, говорят, принесите себе в жертву живую, святую, благогодную Богу. Ну, никому в голову не придет действительно сказать, вот здесь жертвенник, принесите мне жертву. Понятно, что речь идет о том, что мы обязаны служить Богу, принося свое время, свои силы, свое здоровье, таланты, знания и так дальше. Да? Поэтому это абсолютно неверно. Кроме того, католическая церковь сегодня имеет доктрину такую, что разделила церковь на мирян и на духовенство. То есть церковь не делится по этому признаку. Церковь вся составляет людей спасенных, искупленных, или тогда люди могут быть не спасенными. Поэтому священники участвуют в вечере Господней, принимая и вино, и хлеб. Мирянам же дается только хлеб, который называется облатка, то есть маленькими такими кубиками, кусочками облатка. То же самое можно сказать о православной церкви, друзья мои. Абсолютно нигде не сказано в Библии, что надо кровь и вино мешать в каком-то и какой-то емкости подавать на ложечки. Мы не видим такой практики, которая бы существовала сегодня или существовала в дни Иисуса Христа. То есть это абсолютная придумка. Это абсолютно не имеет никакой богословской базы под собой, никакой почвы, друзья мои, абсолютно. Кроме этого, подается и детям, которые едва могут различать левую руку и правую, да, и при этом они также участвуют. Братья и сестры, участвовать могут только те, кто принял верой Новый Завет, кто принял Христа своим Спасителем. Такая практика не имеет под собой никакой почвы. Теперь я хочу поговорить о том, что, к сожалению, проникает в протестантские церкви. Несколько лет назад я прочитал книгу, такой пастор Шаповалов, я не знаю, где он несет служение, но он евангельское, в общем, протестантское у него направленность, совершенно такие эксклюзивные вещи он говорит. Он говорит, кто будет много участвовать в вечере Господней, будет иметь много жизни вечной. Мне непонятно, как вообще можно жизнь вечной иметь много или мало. Это как сказать, ты будешь немножко повешен, немножко расстрелян. То есть ты или имеешь жизнь вечную, или не имеешь ее вовсе. То есть иметь ее много или мало, это никакого, это абсолютно нелепое высказывание. Правда, друзья мои, да? Поэтому, если мы возьмем с вами историю церкви, возьмем историю спасения людей, то увидим с вами, что, например, разбойник, который был распят на кресте, к сожалению, он не смог участвовать в вечере Господней. Значит ли, что он не имел жизни вечной только по той причине, что он не участвовал в вечере? Христос обещал ему, ныне же будешь со мной в раю. На основании веры, не основании обряда, друзья мои. К сожалению, очень часто в религиозном, суеверном мышлении людей обряд заменяет Христа. Обряд тот, который должен указывать и выпукло показывать Христа, он заменяется самим Христом. Это неверно. Вы знаете, сегодня в церквях православных очередь стоит к Матроне или к Деве Марии, и ко Христу никого нету, кто бы подходил. То есть, это абсурдно вообще, это выглядит ну, я не знаю, мне возмущает мое христианское сердце такое положение дел. Давайте поговорим о нарушениях, которые могут, или о таких моментах, которые могут иметь место в нашей церкви. К сожалению, некоторые представители тоже считают, что ну, это же кровь, это же вот что-то такое. Один брат мне рассказывал, не знаю, какой он духовный сын, говорит, там где-то разлили вино в какой-то церкви, взяли, принесли пилу, выпилили эту доску, чтобы не ходить по святыне. Ну, бред, я не знаю, как называть это. Потом некоторые манипулируют с этим делом. Я когда только начал служение, одна сестра, наша с личностью, мне говорит, ты мне пузыревок налей там и хлеба дай, какую-то там манипуляцию буду делать. Друзья, это не имеет никакого места вообще в Писании. То есть это все показывает общность нашу. Это не то, что я сейчас унесу бутылочку и там буду производить какие-то мистические действия. Это абсолютно не имеет никакой базы, никакой почвы для этого. Поэтому это неверно. Вы знаете, в одной церкви, по-моему, в городе Нальчике, брат, служитель, взяв вино и хлеб, молившись, вдруг ему стало плохо, он упал вот так, плашмя из-за кафедры, все это было разлито. И вы знаете, члены церкви приняли это правильно, стали молиться, чтобы Господь благословил пастора. У них не было суеверного испуга, или они не стали выпиливать доски. Они поняли, мало молиться за служителя, надо, чтобы он благословлен был, чтобы у него было здоровье, чтобы он все это мог охватить. Поэтому, братья и сестры, давайте мы не будем впадать в крайность. То есть, поэтому мы с вами верим, что это символы, которые указывают на заместительную смерть Христа. Христос не ломал второе тело свое. Он ломал хлеб, он ломал мацу так называемую, да, и ложил ее. Еще некоторые вещи есть, которые мне тоже приходится разговаривать, да. Люди говорят, это должна делать только жена диакона. Она должна печь хлеб, и кто-то там из членов церкви должен там виноград топтать и делать вино. Тогда это вот все будет правильно. Братья и сестры, когда мы читаем послание Коринфянам, когда мы читаем это послание, мы не видим вот этой обязанности. Вот когда мы читаем, наверное, служение диакона, там мне написано, смотри, жена должна там хлеб печь, да? Мы так экспериментировали в церкви тоже здесь. Я только начинал служение, тоже напекли здесь хлебов таких, знаете, как пластилин он там прилипал к небу, и бедные наши бабушки. Это неверно просто, понимаете? Нигде не написано. То есть хлеб, который вот в обиходе, который можно есть. Не надо там, чтобы это жена диакона делала, жена пресвитера или какая-то там старица почетная. То есть все, что мы делаем, чем освящается, братья и сестры? Молитвой, да, мы молимся и освящаем этим. Любое действие наше, когда совершается с молитвой, она освящается благодаря молитве. Не благодаря, что вот там какая-то святая бабушка это сделала, или какой-то святой дедушка потоптал вино, и поэтому она стала святым. Абсолютно неверно. Нет, это не грех, может быть, если так это принято. Но, в принципе, делать из этого доктрину, какой-то догмат, неправильно. Это неверно, друзья мои. Поэтому мы должны очень здраво подходить к этому. Еще одно есть явление, это бескровная жертва. Знаете, что католики, когда совершают вечерю Господню, они не говорят о бескровной жертве. То есть, другими словами, говорят, мы снова заколаем Христа. И у нас есть, вот песни поют, да, опять я тебе там гвозди забиваю, венец одеваю. Давайте, я вот хочу прочитать текст Нового Завета, чтобы мы вот такие вот вещи как, понимали как поэтические образы, не буквально. Вот что говорит Слово Божие, послание к евреям, 9 глава, 26 стих. А иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своей. Что мы читаем с вами, братья и сестры? Сколько раз мы его распинали? Однажды Христос явился, когда исполнилось полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который пришел на эту землю, который показал, например, святой жизни, который показал и дал Новый Завет, который пошел на Голгофу, умер, и сегодня кровь его действенна для каждого. Он не умирает сегодня снова и снова. Христос второй раз придет не для того, чтобы снова умирать за грехи мира. Он придет как царь и победитель, чтобы судить, кто не покорился его власти. Мы с вами это должны понимать. Да, наши грехи огорчают Христа. Да, наша жизнь, которая не соответствует Слову Божьему, она сильно не нравится Христу. Она печалит его, она не делает нам с вами чести. Но это не значит, что он снова спускается, чтобы умереть. И снова, когда мы совершаем вечерю, мы здесь какую-то бескровную жертву проводим. Это абсолютно не имеет никакого богословского значения, никакой почвы, которой можно было бы это оправдать. К сожалению, видите, как живучи всякого рода суеверия. А чего это происходит вообще? Когда человек отрывается от Писания, да, и начинает вот эти неразумные фантазии, то это всегда приведет к каким-то злоупотреблениям. Что было в католической церкви, что сегодня вот кругом происходит. Поэтому мы с вами должны очень аккуратно подходить к этому. Мы с вами рассмотрели, да, но тем не менее, Слово Божие называет это таинством, да, правда? Мы читаем таинство. Что таинственного, что мистического в этой вечере? Особым образом, братья и сестры, мы с вами читаем, да, в Слове Божьем, где двое или трое собраны во имя Ее, там и среди, там и я среди вас, Христос сказал. То есть, Он не сидит здесь на этой лавочке, не на той, но каким-то образом мы верим, что Христос находится среди нас, что Он наполняет нас Святым Духом, что Он вдохновляет пастырей или проповедников, что Он вдохновляет пение, открывает нам сердца для молитвы. Это работа Духа Святого или Христа через Духа Святого, который приходит, находится с нами. Кроме этого, да, Иисус Христос, апостол Павел в послании, в первом послании к Коринфянам сказал такие слова, да, что чаша, которая есть, благословение, есть приобщение крови Его, и хлеб Его, который мы ломаем, это и приобщение к телу Его. То есть мы становимся общниками. Это объединяет нас, как объединяет семью какие-то общие вещи, которые, в которых Христос объединил нас. То есть это показывает, что мы часть одного тела. Это показывает нам о том, что мы, что за нас заплачена за всех одинаковая цена. То есть человек, который 40 лет провел в церкви, человек, который только переступил порог церкви и успел покаяться, за всех за нас заплачено, мы все выровнены благодатью. Мы все одинаково спасаемся. Никто не спасается дополнительно чем-то еще. Никто не спасается чем-то еще, или кому-то, может, меньше там, да. Поэтому, братья и сестры, мы это должны понимать. Еще одно такое заблуждение, как бы, которое есть, может быть, в наших церквях, когда люди говорят, я не глотаю вино, я вот чуть-чуть пригублю, это неверно. Мы должны сделать полный глоток вина и съесть тот кусочек хлеба, который мы взяли с подноса, да, и это нормально и хорошо, потому что, как бы, это будет нормальный символ. Но вино остается вином, а хлеб остается хлебом. И мы не верим в посвящение. Мы верим, что эти символы каким-то таинственным образом Христос присутствует среди нас, что это нас объединяет, и это указывает на Христа. Как только творное, как только обряд делается ради обряда, мы нарушаем простую заповедь Иисуса Христа. Помните, да, во что это превратилось? Уже стало не чаша, а потир. Уже за этими вещами видно только борода священства, ризы, позолота, купола, иконы и так дальше, и так дальше. А как, для чего даны обряды нам? Для чего даны нам те или другие церемонии? Только чтобы выпукло подчеркнуть заслуги Христа. Ни для чего другого, братья и сестры. Ни для чего. Не так, что вот надо здесь крестный ход, вот отсюда пройти. Мне ругали, ты почему отсюда? Надо вот так как-то проходить. Какая разница, в принципе? Это не имеет никакого значения, друзья мои. Мы с вами предназначены для того, чтобы Бога прославлять. Если необходимо показать это в драматических переживаниях вечери Господней, то мы должны это делать. Давайте мы с вами рассмотрим значение теперь вечери Господней. То есть это тоже очень важно, потому что, я еще раз повторяю, важнее намного знать значение вечери Господней, что она нам дает, в кого мы становимся, на кого мы становимся похожими, чем какие-то, знаете, все эти предписания, обряды соблюдать за запятой, не придавая значения вообще, для чего это было сделано. Давайте мы с вами откроем Ветхий Завет, книгу пророка Иеремии. Очень хорошая книга. 31-31. Вот можете прям запомнить, это ключевой текст вообще всего Писания. Господь Бог говорит через пророка Иеремию следующие слова. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренние стих и на сердцах напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большего, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более. Так, говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревнуют, ревут. Господь того имя Ему. То есть мы с вами видим, что тот завет, который был дан при горе Синай, при Моисее, он не был законом вечным, правда? Здесь прошло немного лет, мы видим, что народ постоянно нарушал тот Ветхий Завет. Мы знаем, что за это Господь много раз подвергал их наказанию. И через очень тяжелое положение, когда народ был в плену, когда люди еще помнили разорение Иерусалима, пророк Иеремия говорит, Бог через пророка Иеремия говорит, я дам вам новый завет. В чем принципиальная разница Нового Завета от Ветхого Завета, братья и сестры? Очень важно помнить, что Ветхий Завет был дан на условиях, правда? Помните, какие условия были даны, да? Если вы будете соблюдать всю из книги закона сего, да, то благословлю вас. Если не будете, то прокляну и вплоть до плена, что в жизни народа израильского произошло. Новый завет, он завет безусловный, друзья. Это разные понятия. Это завет, подобный завету, который был заключен с Авраамом. Это завет не на условиях чего-либо. Он дан на безусловной любви нашего Господа Иисуса Христа. Что дает нам участие в Новом Завете? В чем его преимущество или в чем его привилегия? Давайте вот первое. Мы освобождены от праведного гнева Божьего. Как только мы с вами приходим с молитвой покаяния к Богу, Бог никогда не вменит нам наказание за те грехи, которые мы делали. То есть мы освобождаемся от проклятия закона. Почему? На каком основании? На основании того, что Христос взял на себе проклятие закона. Он сказал, ни одна йота или черта из закона не пройдет, пока не исполнится все. Все, что было предназначено законом, Христос выполнил до запятой. Он совершенно точно исполнил этот закон, чтобы проклятие закона никогда над нами не давлело. Вы знаете, есть люди сегодня, которые называются христианами, которые говорят, ну как суббота, ну субботу ж надо. И вот не надо вот это есть. Это же вот посмотрите, в Ветхом Завете написано, что эта пища вот Бог отвергает. Друзья мои, знаете, что Николай нам читал, этот текст Колоссяна, что Христос взял бывшее нас рукописание, которое было против нас, и властно прибил его к кресту. То есть все, что обвиняло нас сегодня на кресте Голгофы, Христос совершенно изгладил все предписания закона. Нам нет нужды исполнять, вот льняное носить, а вот шерстяное не носить, вот сюда крышу перила делать или не делать. И те множество предписаний, которые были, Христос освободил нас от них. Живите свободно, братья и сестры. Это великая радость, потому что Христос это выполнил. Вы знаете, что говорил закон? Закон говорил так. Закон, кто не исполняет закон, да, написано, проклят всякий, кто постоянно не исполняет всего, что написано в книге закона сего. Закон праведен, он свят, он характеризует нам святость Божию, но он не дает силы, к сожалению. Он как инструкция, которая говорит, что надо делать, что нельзя, при этом он абсолютно не имеет для нас никакой силы. Итак, мы освобождены от праведного гнева Божьего. Вы знаете, друзья мои, это очень серьезно. Люди живут в этом мире, да, и говорят, ну, как все, ну, нормально здесь. Ну, я ж не вижу, как бы, суда какого-то, да, видимого. Я даже преуспеваю здесь. Но человек, который не вошел в Новый Завет со Христом, он постоянно пребывает под палящим гневом святого Бога. Когда человек окажется в вечности, он ощутит на себе гнев Бога Вседержителя. Это страшное дело, друзья мои. Вы знаете, Павел Петрович сказал, да, что ты поставил ноги их на скользком месте. Вы знаете, сколько спотыкает сегодня людей, которые уверены, что куда-то доберутся, приедут, что-то сделают, и там теракт, то автобус перевернулся, то еще что-то. Они оказываются в вечности с гневом Божьей праведности, с гневом Божьей святости. Мы освобождены от этого, друзья мои. Мы освобождены, потому что имеем ходатая Нового Завета. Мы с вами вошли в Новый Завет, который освободил нас от проклятий закона. Многие люди думают, что я вот это делаю, вот это не делаю. Ну, это не страшно. Но закон необходимо исполнять до последнего штриха, до последней запятой. Можно, знаете, 99 правил выполнить, а на сотой сделать что-то неправильное, ты уже виновен перед всем законом. Ну, мы понимаем, да, это в уголовном процессе, например, да. То есть, если я кого-то ударил, например, или разбил витрину в магазине, да, и мне привлекут к ответственности, скажу, знаете, вот тут написано вот убийство и воровство, я этого не делал. Скажу, хорошо, что ты делал, но ты сделал вот это, и за это ты будешь нести ответственность. Мы понимаем это, да? Когда милиционер или там полицейский останавливает нарушителя на дороге, да, он не говорит ему, ну ладно, ты уже год ездил правильно, нормально, поэтому я тебе дам там какую-то поблажку. Он скажет, нет, ты должен так делать, но ты нарушил, поэтому оплати. Поэтому, братья и сестры, первое, что дает нам Новый Завет, он освобождает нас от праведного гнева Божия. Второе. На основании Нового Завета нам прощены грехи. Это тоже очень важно. Мы здесь прочитали. И грехов их, и беззаконий не вспомину более. То есть, братья и сестры, когда мы приходим к Христу с покаянием, Христос прощает нам грехи какие? Прошлые только? Или настоящие? Или будущие? Все прощают, друзья мои. Когда мы приходим ко Христу, Христос знает нас, как вот брат Николай говорит, за Иеремию, да? Не тогда, когда мы там в какой-то исторический момент покаялись. Но еще кости ткали чрева матери. Бог знал наши дни совершенно. Когда мы приходим к Нему и просим прощения, Христос прощает нас совершенно. Он говорит, я не вспомину боли. То есть это не человек, когда, знаете, мы так прощаем, да? Когда простили, а потом кто-то нам сделает плохое, мы говорим ему, ну надо, я тебя простил. Ты помнишь, что в прошлом году мне там не так сказал, не так посмотрел. Христос не так прощает, Господь. Он прощает совершенно. Кроме этого, на основании Нового Завета мы новое творение. Помните, что говорит апостол Павел, да? Древнее прошло, теперь все новое. И здесь написано, вложу в сердца новое, плотяное сердце. Не просто вот правил, изучай и меняйся, да? Нет, милостью Божию меняет нам мировоззрение. Он дает нам возможность жить по-новому. Жить по-новому, новое творение, это мы живем не потому, что там, знаете, вот висит над нами дамоклов меч, да? Вот надо делать. Помните, как Ветхий Завет, да? Пошел собирать дрова в субботу. Привели, говорят, собирал дрова, нарушил субботу. Что с ним делать? Побить камнями. Вывели, побили камнями. Другой говорит, да я бы собрал бы, но страшно. То же самое последует. Поэтому я не буду это делать, не потому что я хочу или не хочу, а потому что, ну, побьют же, да, камнями. Лучше воздержусь. Так вот, Новый Завет, братья и сестры, дает нам возможность жить свято на основании желания нашего сердца жить так. Понимаете, это огромная разница, огромная привилегия Нового Завета. Мы новое творение, и мы посещаем церковь, что-то делаем для Бога по причине нашего нового мировоззрения. Потому что мы по-новому сотворены, потому что мы желаем делать это ради Бога. Кроме этого, Новый Завет дает нам руководство Святого Духа. Это тоже очень важно. Помните, как говорит, да, Иеремия? Он говорит, не надо уже учить вас будет, да? Братья и сестры, тут надо понимать, что не надо теперь пастор изгнать всех учителей, сами ученые мы тут. Вопрос не об этом идет. Вы пробовали когда-нибудь разговаривать с людьми неверующими о каких-то вещах, которые понятны даже ученику воскресной школы, да? Он совершенно смотрит, как будто так какие-то вещи говорят там на марсианском языке. Для него это непонятно. Почему человек сегодня воспринимает проповедь церкви? На основании того, что Дух Святой дает ему это понять. Почему сегодня, читая Библию, нам она понятна бывает? Потому что это работа Духа Святого внутри нас. Почему пастор сегодня, или там диакон, или проповедник что-то доносит, и мы говорим, какая истина? Почему? На основании того, что Дух Святой открывает сердца. Он дает мудрость, с одной стороны, учителю, который учит, с другой стороны, человеку, который это воспринимает. Помните, до того, как Дух Святой пришел на учеников, сошел, да? Как тяжело им было понимать слова Христа. Вы обратили внимание, да, они там такие вещи мы сегодня читаем, говорим, да, с воскресной школы понятно. Объясни нам притчу сию. Они не понимали многих вещей, которые сегодня для нас понятны совершенно, очевидны они, да, как бы. В чем проблема? Проблема простая. Проблема в том, что Дух Святой руководит нами. Он открывает нам истинное Писание. Он предохраняет нас от греха. Он говорит нам, что надо делать, что не надо делать. У нас вождение Святым Духом. Помните, когда-то народ Божий шел по пустыне, и столб облачный, огненный, сопровождал его на протяжении своего пути, да? То есть он показывал, здесь надо остановиться, а тут надо вот привал устроить, а тут надо двигаться дальше. Подобным образом Дух Святой сегодня внутри каждого из нас. Такой Бог привилегию дал нам с вами, как участникам Нового Завета. Никто не имел до этого. Вы знаете, как в Ветхом Завете было, да? Иногда Дух Святой сходил на пророков, и они вдохновленные пророчествовали каких-то событиях. Но потом это оставляло. Это было такое непостоянное жительство Духа Святого в нас. Да? Помните, как Бог говорит нам, да? Сотворю жилище в них. То есть Бог обитает в нас. Это же было временное снисхождение для той или иного сердца. Да? Помните псалмы Давида, да? Как он ищет Бога с утра для того, чтобы напитаться, для того, чтобы он сошел, и вот эти богодохновенные строки он мог излить, ну, на бумаге сегодня, тогда, не знаю, на пергаменте, наверное, он писал. Вот. Поэтому это было временем. Сегодня мы участники Нового Завета, имеем эту привилегию. У нас есть Дух Святой. Еще последний, такой шестой момент, очень важный. Участники Нового Завета исполняют все это в любви. То есть очень важно понимать. Вы знаете, братья и сестры, Бог привлек нас к себе. И знаете, что сказал Иисус Христос? Если любите меня, исполните мои заповеди. Вы знаете, почему была отвержена вот эта религиозная система фарисеев и книжников? Не то, что они мало постились, и они мало давали в десятину, или они там не такой храм построили, или не так наклонялись, или не такое у них было каждение. Самая громадная проблема этих людей была в том, что они не имели любви в том, что они делали. Они нарушили две основные заповеди. Они не любили Бога, и они не любили ближнего. И такую систему религиозную Господь отверг. Нам же с вами дана привилегия. Нам дана привилегия, чтобы мы с вами служили Богу в любви. Это очень важно, братья и сестры. Вы знаете, когда я смотрю на людей, которые отпадают от церкви, проблема в том, что у них мало талантов было, или что они там передумали что-то. Проблема в том, что они просто не имели любви к Богу. То есть служение заканчивается там, где перестает быть чувство любви. Помните, когда Иисус Христос призвал апостола Петра следовать за ним, да? Вот. Он не сказал ему, надо тебе закончить семинарию сначала. Или он не сказал ему, ты вот плохо совершил, иди там эпитимию наложи на себе. Единственное, что он говорил ему, любишь ли меня, Петр Ионин? То есть это очень важный момент в нашем служении. Люди отпадают от Христа не потому, что у них там традиция ослабевает, или потому, что это так модно. В какой-то, или изначально они не имели любви к Богу. Они шли ради каких-то своих интересов, может быть, они шли, думая что-то получить, или неизвестно еще по какой причине. Но когда пришли гонения, если нет вот этой связывающей нити любви к нашему Господу, то эти гонения приведут к таким катастрофическим исходам. Поэтому, друзья мои, служители Нового Завета, люди Нового Завета, они имеют огромную привилегию. Они делают свой труд по любви к Богу. Никакой другой мотив Христос не принимает, братья и сестры, уверяю вас. Помните, как он обращается в церкви в Фесе, да? Он подчеркивает там громадное достижение, которое они сделали. И потом он говорит ей, но имея против тебе. Что имеет? Ты оставила первую любовь свою. То есть, если мы делаем что-то без любви, Бог не принимает это вообще в расчет. Поэтому нам дана эта привилегия. То есть, Ветхий Завет говорил, ты делай так, потому что будешь наказан, то Новый Завет говорит, ты делай так, только потому что должна быть любовь к Богу. Итак, мы с вами видели значение новой любви, Нового Завета. Мы с вами участники Нового Завета. Бог дал нам это привилегию, друзья мои. Этот завет намного превосходнее. Если тот Ветхий Завет был заключен на основании крови козлов и тельцов и овнов, да, то Новый Завет заключен на царственной крови Сына Божьего. Эта кровь имеет вечную силу. Если тот завет пробовал сколько там, чуть больше 1000 лет, да, то сегодня уже 2000 лет христиане собираются. Они верят, что исповедуют грехи, кровь Христа очищает. Они верят, что сила действия Нового Завета не прекратится никогда. Пусть имя Господне прославится. Давайте будем молиться. Аминь.